Гоп-топ, хоп-хлоп, где ты бродишь, мой конек? Хлоп-хоп, гоп-топ, возвращайся, скакунок. Чуткий нос, ловкий хвост, верный Хопкин-бобкин. Белоногий толстунок, остроухий Хопкин. Так пел Том Бомбадил, на бегу подбрасывая шляпу и ловя ее, пока не скрылся в низине, но и оттуда доносилось гоп-топ, хлоп-хоп, пока не подул южный ветер. Парило по-вчерашнему. Хоббиты побегали по траве, как им было велено. Потом валялись на солнышке, изнывая от радости, точно их чудом перенесли в теплынь с мороза. С такой радостью больной однажды легко встает с постели и видит, что жизнь заново распахнута перед ним настежь. К тому времени, как Том вернулся, они успели прогреться до седьмого пота и здорово проголодаться. Из-за гребня холма выскочила его подброшенная шляпа, потом появился и он сам, а за ним 6 пони. 5 их собственных и еще один, наверное, Хопкин-Бобкин. Он был крупнее, крепче, толще и старше остальных. Мэри, бывший хозяин всех пони, называл их как придется, а с этих пор они стали отзываться на клички, которые дал им Том Бомбадил. Том подозвал их одного за другим, они подошли и выстроились в ряд. А Том насмешливо поклонился хоббитам.
«Забирайте-ка лошадок», — сказал Том. «Им, бедняжкам, стало страшно, и они от вас удрали, бросили хозяев. У лошадок нос по ветру, как учуяли у мертвей, мигом поминай, как звали. Но ругать нельзя их. Где же это видано? Лезть самим в могильники. Может, хоббитам-то надо поучиться у лошадок? Вишь, цела у них поклажа. Молодцы лошадушки. И чутье у них вернее. Убежали от умертвий, от подземной лютой смерти. Нет, нельзя ругать их».
«А 6-й для кого?» — поинтересовался Фродо.
«Для меня», — ответил Том. «Он мой дружок. Бродит, где захочется, но когда его покличешь, прибегает тотчас же. Том проводит хоббитов тропкой самой краткой, чтобы они сегодня же добрались до тракта».
Хоббиты пришли в восторг, и благодарности их не было конца, а Том рассмеялся и сказал:
«Дома золотинка ждет, и забот полон рот. Он проводит хоббитов, чтоб не беспокоиться. Ведь они какой народ? С ними уймище хлопот. Только вызволишь из вяза, под землей завязнут. Если не дойдут до тракта, что-то будет завтра. Нет, уж лучше проводить их и освободиться».
Судя по солнцу, еще и 10 не было, но хоббиты с удовольствием пообедали бы, если б на то хватило припасов. Хватило только на завтрак. Они съели все, что запасли накануне, и почти все, что подвез Том. Не так уж это было много для изголодавшихся хоббитов, однако на душе у них стало куда веселее. Пока они завтракали, Том бродил по холму и перебирал сокровища. Львиную их долю он сложил сверкающей грудой.
«Пусть найдет, кто найдет, и спокойно владеет, будь то птица, зверь, человек или эльф».
Так было снято могильное заклятие, чтоб сюда снова не явились умертвия. Себе он взял сапфировую брошь, бархатисто-переливчатую, словно крылья бабочки. Том долго смотрел на нее, будто что-то припоминая, потом покачал головой и промолвил:
«Та, что некогда ее на плече носила, ярче дня была лицом, солнечней сапфира. Так пускай же эту брошку носит золотинка. Будет память нам о прошлом, звездочка-живинка».
Каждому хоббиту достался кинжал, длинный, прямой, с красно-золотым змейчатым узором по клинку. Обнаженные, они сверкали холодно и сурово, а ножны были черные, легкие и прочные,
из неведомого металла, усыпанные самоцветами. То ли их сберегли чудесные ножны, то ли сохранило могильное заклятие, но ни пятна ржавчины не было на ясных клинках.
— Впору малышам кинжалы, пригодятся как мечи, — сказал Том. — Не единожды, пожалуй, нападут на них в ночи. Злые слуги властелина, что таится словно тать у огнистой. Но отныне их нельзя врасплох застать. Хоббит с арнорским кинжалом, он, что кролик с тайным жалом, нападешь, а он ужалит, заречешься нападать.
Он объяснил хоббитам, что клинки выкованы 1500 лет назад оружейниками княжества Арнор, которое пало под натиском с севера. Ратной силой его бы, может, и не одолеть, но одолело злое чародейство, ибо колдуны владели тогда северным ангмарским краем.
«Все, что было, давно забыли»,
— как бы про себя молвил Том.
«Лишь одинокие странники в мире, потомки древних властителей, охраняют покой беспечных народов. Но странников этих совсем немного. Мало осталось воителей».
Хоббиты не очень-то поняли, о чем он бормочет, но перед глазами их вдруг простерлись бесчетные годы, будто нескончаемая долина, а по ней бродили люди, словно редкие тени, высокие и угрюмые, опоясанные длинными мечами, а последней с тусклой звездой во лбу. Потом видение померкло, и глаза им залил солнечный свет. Медлить было незачем. Быстро увязав мешки, Мэри, Пин и Сэм давно уже переоделись в запасное платье, они навьючили их на пони. Подаренное оружие болталось на поясе и путалось в ногах. «Вот уж незачем-то», — думали они. «Мало ли что, конечно, приключится, но чтобы драться, да еще мечами». Наконец они пустились в путь. Свели пони с холма, уселись на них и рысцой двинулись по долине. Оглядывались и видели, как лучится в солнечном свете золотая груда на вершине кургана. Потом свернули за отрог, и курган пропал из виду. Фродо озирался по сторонам, но никаких каменных зубцов не было, как не бывало. И вскоре они выехали северной ущелиной на пологую равнину. То рядом с ними, то обгоняя, рысил Хопкин Бобкин со своим веселым седаком. Толстунок бежал легче легкого. Том распевал, почти не умолкая, но распевал что-то совсем уж непонятное на странном, должно быть, древнем языке, в котором, казалось, только и есть, что изумленные и восхищенные возгласы открытия мира. Ехать пришлось куда дольше, чем они думали. Если б даже вчера они не заснули у камня, то все равно и к вечеру не добрались бы до цели. Темная полоса, которая видна была с кургана, оказалась не трактом, а кустарником по краю глубокой рытвини, границы древнего королевства, сказал Том. И нахмурился, вспоминая что-то, о чем не захотел рассказывать. По другому краю рытвины тянулась глухая и высокая каменная стена. Том провел их низом, заросшей тропой сквозь пролом в стене, и они рысцой припустились по широкой равнине. Через час-другой им открылся с возвышения древний тракт, пустынный, сколько хватал глаз.
«Приехали, наконец», — сказал Фродо. «Моим коротким путем мы задержались дня на два, не больше. И, может, не зря задержались. Сбили их со следу».
Трое спутников поглядели на него. Им разом припомнились черные всадники и полузабытый страх. Они оглянулись на заходящее солнце и окинули взглядом тракт. Никого, пусто.
«А ты думаешь, — сказал Пин, — за нами и сейчас, нынче, вечером... «Тоже погоня?»
«Нет», — ответил вдруг за Фродо Том Бомбадил. «И завтра вряд ли будет. Где-то закружилась. Впрочем, я не знаю точно, земли здесь чужие, да и не желаю знать я этих черных татей.
Хоббиты очень хотели, чтобы он и дальше ехал с ними. Уж он бы и с черными всадниками разделался. Вот сейчас они окажутся совсем уж в чужих краях, о которых в Хоббитании и говорили-то недомолвками. Их так потянуло домой, так незачем было в темную сумеречную даль. Очень им стало грустно, очень одиноко. Они стояли молча и не торопились прощаться, даже когда Том уже произнес напутствие.
«Вот вам мой совет последний. К вечеру, сегодня, доберитесь до селения, что зовут Пригорьем. Есть трактир в Пригорье древний. Им владеет Наркис. Человек пустой, да верный. Татям не предаст вас. Дом его многооконный очень просто выискать. По горцующему пони на огромной вывеске. Заночуете в трактире, хорошенько выспитесь, и опять вперед на утро путь у вас не близкий. А теперь смелее, зайцы, в путь судьбе навстречу. Главное сейчас добраться до Пригорья к вечеру».
Они попросили его проводить их до трактира и распить с ними прощальную чашу, но он со смехом отказался, промолвив:
«Здесь кончаются края мне навеки верные. Распрощаемся, друзья, здесь навеки вечные».
Он повернул пони, скинул шляпу и навсегда исчез за насыпью.
«Очень это обидно, что мы теперь без господина Бомбадила», — сказал Сэм. «Вот кто знал, куда и чего. Сколько ни пройдем, а такого не встретим».
«Ну, правда, чудной господин. А насчет пони, что он говорил, так хорошо, кабы это было вроде зеленого дракона». «Кто там живет-то в Пригорье?»
«Есть и хоббиты», — сказал Мэри. «Есть громадины, а в общем-то вроде как дома. Брендизайки ездили туда, говорят, ничего».
«Может, и ничего», — заметил Фродо. «Но Хоббитания кончилось. И вы уж, пожалуйста, не будьте вроде как дома, а заодно помните, что я теперь вовсе не Торбинс. Спросят?»
«Так накрученс».
Они ехали в сумраке. Темнота густела позади и спереди, но скоро вдали замерцали огни. Крутой косогор заслонял мутное небо, а внизу раскинулось большое селение. Туда они и поспешили, в надежде на жаркий огонь, стены с крышей и дверь отгородиться от ночи.